он велел позвать к себе соловецкого старца Иосифа, накинул на него 18 книг и доправил денег – 23 рубля, 8 алтын, 2 деньги. Иосиф отослал книги в монастырь. Архимандрит Илья созвал Черный собор и объявил присылку. Священники и диаконы посмотрели книги и сказали: «Будем служить по старым служебникам, по которым мы сперва учились и привыкли. Мы старики, и по старым служебникам очередей своих недельных держать не сможем, а по новым на старости лет учиться не можем же, да и некогда. Что и учено было, и того мало видим. А по новым книгам нам, чернецам костным, непереимчивым и грамоте ненавычным, сколько не учиться, а не навыкнуть, лучше с братью в монастырских трудах быть». Тут братья закричали: «Если священники станут служить по новым служебникам, то мы от них и причащаться не хотим. Если же на отца нашего, архимандрита Илью, придет какая кручина или жестокое повеление, то нам всею братью-патриарху и митрополиту бить челом своими головами, стоять всем заодно и ни в чем архимандрита не подать». Но не все были согласны на это решение, или, по крайней мере, некоторые отделились впоследствии. И в 1658 году явилась от них грамота к патриарху: «Бьют челом и извещают богомольцы твои, Соловецкого монастыря попы, Виталий, Кирилл, Садов, Никон, Спиридон и Герман, на архимандрита Илью и его советников. В прошлом 1657 году присланы в Соловецкий монастырь служебники твоего государева исправления. Архимандрит Илья принял их тайно своими советниками и, не объявя их никому из нас, положил в казенную палату. И лежат они там другой год непереплетенные. Но когда об них узнали, то стали между собою говорить, для чего это служебников нам не покажут. И вот в нынешнем 1658 году, на шестой неделе Великого Поста, архимандрит своими советниками написали приговор о служебниках, и, созвавши нас, всех попов, принудил архимандрит великими угрозами и прещением прикладывать руки к своему бездельному приговору, складывая смуту и беду с себя на нас, будто он служебники нам давал, а мы у него не приняли. Но мы у него служебников просили посмотреть, а он нам и посмотреть не дал. Меня, попа Германа, дважды плетьми били за то только, что обедню пропел по новым служебникам. Как начали с Руси в монастырь приезжать богомольцы и стали зазирать, что в Соловках служат по старым служебникам, то архимандрит, услыхав это, вымыслил новый приговор уже не тайно, а объявил всей братии, что отнюдь нынешних служебников не принимать, а нам, всей братии, за архимандрита стоять. И, написав приговор 8 июня, собрал он всю братью в трапезу на Черный собор. Случились в то время богомольцы разных городов, и произошел шум великий. Начал архимандрит говорить всей братии со слезами: «Видите, братья, последнее время. Стали новые учители, от веры православной отеческого предания нас отвращают и велят нам служить на лядских крыжах по новым служебникам. Помолитесь, братья, чтоб нас Бог сподобил в православной вере умереть, как и отцы наши». Тут все закричали великими голосами: «Нам латинской службы и еретического чина не принимать! Причащаться от такой службы не хотим, и тебя, отца нашего, ни в чем не выдадим». Да и все Поморье он, архимандрит, утверждает по властям монастырским и по усольям заказывает, чтобы отнюдь служебников новых не принимали. Мы к такому приговору рук прикладывать не хотели. Так на нас архимандрит закричал своими советниками, как дикие звери: «Хотите латинскую еретическую службу служить? живых не выпустим из трапезы. Мы испугались и приложили руки. Эта челобитная пришла в Москву, когда Никону было уже не до соловок. Мы видели, сколько вражды накликал на себя патриарх своим великим государствованием. Враги новшеств подали государю длинную жалобу на Никона, в которой они вооружались против него не как против нововводителя только, но как против дурного патриарха. Прежние пошлины с духовенства за рукоположение брать он не велел, только новый порядок установил. Ставленникам велел привозить отписки от десятильников и от поповских старост, где кто в какой десятине живет. За такую отпискою пройдет недели по две и по четыре, да харчу станет рубль и два. Приедет с отпискою к Москве и живет здесь недель по 15 и по 30. И становится поповство рублей по 5 и по 6, кроме своего харчу. Дают посулы архидиакону и диакам. Иные волочатся в Москве недель 10 и больше, да отошлет ставиться в Казань. Иные ставленники пропадают и безвестно живот свой мучат в Москве. К слушанью ходят. Да на силу недели в две дождутся слушанья. Ждут часу до 5 и до 6 ночи зимнюю порою. Побредет иной ночью к себе на подворье, да и пропадет без вести. А нигде на патриархове дворе пускать не велено. При прежних патриархах, кроме Иосифа, ставленники все ночевали в хлебне, а при Иоасафе патриархе ставленники зимнюю порою все дожидались в крестовой, а ночевали в хлебне безденежно. А ныне и в сенях не велят стоять, зимою мучатся на крыльце. При прежних святителях до самых крестовых сеней и к казначею, и к ризничему, и в казенный приказ рано и поздно ходить было невозбранно. А ныне у святителя устроено подобно адову подписанию. Страшно приблизиться и ко вратам, потому что одни ворота и те постоянно заперты. Священники не смеют ходить в церковь к благословению, не то что о неведомых вещах допросить. Только всегда, во всякое время невозбранно ходят к благословению жонки да девки. Тем ныне время, и челобитные принимает от них невозбранно. Ныне на Москве вдовы и попы служат. Или они святы стали? Или об них знамение с небеси было? А бедным сельским запрещено, иной останется с сиротами, с 5-6 и больше, сами и землю пашут. Патриаршая область огромная. Иные места верст на 800 от Москвы, и прежде попы отсюда ставились у ближних архиереев. Патриарх Иосиф это запретил, желая собрать себе имение. И теперь так остается. Иосиф же попам перехожих грамот давать не велел по городам с десятильнических дворов, а велел давать на Москве из казенного приказа. Хотя обогатить дьяка своего Ивана Кокошилова да подьячих. Перехожие становилось иному безоступному попу рублей по 6, 7, 10 и 15, кроме своего харчу. Волочились недель по 20 и по 30, а иной бедный человек поживет на Москве недель 10 и больше, да проезд рублей 5-6 и больше, и уедет без перехожей. Многие по 2 и по 3 раза для перехожих в Москву приезжали, а без них попадьи и дети их скитаются меж дворов. Святитель Никон всего этого очень держится, а в правилах написано: от церкви к церкви не переходить. И священники отнюдь из воли от церкви к церкви не переходят. И за ста не найдется 5 человек попов, которые бы перешли из воли, без гонения. Все переходят, рыдая и плача. потому что попов и диаконов по боярским и дворянским вотчинам в колоды и цепи сажают, бьют и от церкви отсылают. Хотя которому попу и бить челом тебе, государю, но затем ходить будет полгода или год, да поп или диак на силу прав будет, потому что и в приказ даром сторожа никакими мерами не пустят, а к подьячему или дьяку и поминать нечего. Когда было у патриарха приказано в казни Ивану Кокошилову, то людям его раздавали по полтине и по рублю, а самому рубли по 5 и по 6 деньгами, кроме гостинцев, меду и рыбы, да еще бы рыба была живая. Да жене его переносят гостинцев мылом и ягодами на рубль и больше. А если не дать людям, никакими мерами на двор не пустят. Если и придется кому заплатить за бесчестие попа или диакона, то бояться нечего, потому что по благому совету бояр твоих бесчестие положено очень тяжкое. Мордвину, Черемисину, попу 5 рублей, да 4-я собака 5 же рублей. И ныне похвальное слово у не боящихся бога дворян и боярских людей. «Бей, попа, что собаку!» Лишь бы жив был, да кинь 5 рублей. Иноземцы удивляются, а иные плачут, что так обесчещен чин церковный. Года 2 тому назад нового города Корсуни протопоп приезжал с святительскую казною. Диаку Ивану Кокошилову и жене его и людям рублей на 10 перешло от него, и казну приняли. Надобно было взять от него еще отписи. Он тут денег не дал, и зато волочился многое время, и, не хотя умереть голодную смертью, голову свою закабалил в 10 рублях, да жене дьяка отнес, и она у него взяла. В это время, по твоему указу, бит кнутом за посул Кропоткин. Дьяк испугался, что протопоп не стал бить на него челом, да и скажи патриарху, как будто протопоп подкинул жене его 10 рублей. И патриарх приказал его же протопопа посадить на цепь и, мучая его в разряде многое время, ссылку сослать велел, а вор по-старому живет да ворует. А того отнюдь не бывает, чтоб старосту поповского, приехавшего с доходами, взять к себе в крестовую да расспросить о всяких мерах. При прежних патриархах, из которой десятины приедет староста поповский, сперва будет у патриарха в крестовую благословение, святитель его пожалует, велит кормить и приказывает диаку казну принимать, не задерживая, и отдача тогда становилась с большой десятины 3 и 4 диаку, а подьячему 2 или 3. Да проживет в Москве за отдачу 10 дней, много недели 2. Да всякий день приходит к святителю, и святитель расспрашивает о всяких мерах и подачами жалует мало не всякий день. А ныне за свои согрешения всего того лишились. Да он же, святитель, велел во всей области переписать в городах и уездах и данью обложил вновь. Да в окладе же велел положить с попова двора по 8 денег, с диаконова 1/2. С Дьячкова, Пономарева и Просвирнина по грошу, с Нищенского по 2 деньги, с четверти земли по 6 денег, с копны сена по 2 деньги. Татарским обызом жить гораздо лучше. Никон же велел собрать во всем государстве с церквей лошадей, да челом ударил государю. В 1655 году, да и тут с лошадей, с 400 или с 500 разослал по своим вотчинам. Видишь ли, свет премилостивый, что он возлюбил стоять высоко, ездить широко. Есть ли обычай святителям бранные потребы строить? Сей же святитель принял власть строить вместо Евангелия бердыши, вместо креста топорки тебе на помощь, на бранные потребы. Здесь Никона обвиняют, во-первых, в том, что он не отстранил тех тяжких для духовенства обычаев, какие вел его предшественник по своему корыстолюбию. Но главное положительное обвинение Никону состоит в том, что он уничтожил прежнюю общительность между верховным святителем и подчиненным ему духовенством, преимущественно белым. Патриарх окружил себя недоступным величием, возлюбил стоять высоко, ездить широко. «Я под клятвою вселенских патриархов быть не хочу», — говорил однажды Неронов Никону. «Да какая тебе честь, владыка святый, что всякому ты страшен, и друг другу грозя говорят, знаете ли, кто он, зверь ли лютый, лев или медведь или волк?» «Дивлюсь, государевы царевой власти уже не слыхать?» От тебя всем страх, и твои посланники, пуще царских, всем страшны. Никто с ними не смеет говорить. Затвержено у них. Знаете ли, патриарха? Не знаю, какой образ или звание ты принял. Но и подле царя было много людей, которые твердили ему, что царской власти уже не слыхать, что посланцев патриаршеских боятся больше, чем царских, что великий государь-патриарх недовольствуется и равенством власти с великим государем-царем, но стремится превысить его, вступается во всякие царственные дела и в градские суды, памяти указанные в приказы от себя посылает. Дела всякие без повеления государева из приказов берет, многих людей обижает, вотчины отнимает, людей крестьян беглых принимает. Когда Алексей Михайлович окончательно поверил этим внушениям, неизвестно. Очень может быть, что и сам он не умел в точности определить этой печальной для него минуты, когда последняя, может быть, ничтожная капля упала в сосуд и переполнила его. Любовь и нелюбье подкрадываются незаметно и овладевают душою. Человек уверен, что он все еще любит или что все еще хладнокровен, пока, наконец, какое-нибудь ничтожное обстоятельство не вскроет состояние души, давно уже приготовленного. По природе своей и по прежним отношениям к патриарху царь не мог решиться на прямое объяснение, на прямой расчет с Никоном. Он был слишком мягок для этого и предпочел бегство. Он стал удаляться от патриарха. Никон заметил это и также, по природе своей и по положению, к которому привык, не мог идти на прямое объяснение с царем и вперед сдерживаться в своем поведении. Холодность и удаление царя прежде всего раздражили Никона, привыкшего к противному. Он считал себя обиженным и не хотел снизойти до того, чтобы искать объяснение и кроткими средствами уничтожить нелюбие в самом начале. По этим побуждениям Никон также удалялся и тем давал врагам своим полную свободу действовать, все более и более вооружать против него государя. Как скоро вельможи, враждебные патриарху, уверились, что их сторона взяла верх, то не замедлили дать почувствовать врагу свое торжество. Летом 1658 года был обед во дворце по случаю приезда в Москву грузинского царевича Теймураза. Окольничий Богдан Матвеевич Хитрово очищал путь царевичу. Он это делал по известному обычаю, наделяя палочными ударами тех, кто слишком высовывался из толпы. Случилось, что попался ему под палку дворянин-патриарший. «Не дерись, Богдан Матвеевич!» — закричал дворянин. — Ведь я не простой сюда пришел, а с делом. — Ты кто такой? — спросил окольничий. — Патриарший человек, с делом посланный, — отвечал дворянин. — Не чванься! — закричал Хитрово и с этими словами ударил его в другой раз по лбу. Дворянин побежал жаловаться патриарху. И тот своей рукою написал к царю, прося разыскать дело и наказать Хитрово. Алексей Михайлович отвечал также собственноручную запискою, что велит сыскать и сам повидается с патриархом.